Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Даже дождались, наконец-то, мы того, что премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал новое правительство, о котором мы поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кобракова, Ольга Гаврилова, Олег Обухов. Всем здравствуйте, коллеги, вас вновь приветствуем.
Всем здравствуйте.
Привет.
Да, но указ о составе Кабмина уже опубликован на сайте Кремля. С новым правительством встретился и президент Российской Федерации Владимир Путин. Сказал он там несколько слов.
Лестных слов.
Да, и в том числе по поводу поздравления с назначениями, пожелал успеха, о том, что в этом успехе заинтересованы все, и в первую очередь народ. И на благо народа, собственно, должно и работать новое правительство.
Да, оно, кстати, получилось очень сбалансированно. Опять же, да. Об этом говорил Владимир Путин. У нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. И вот президент выразил уверенность в том, что, используя и вот эту составляющую, удастся выйти на самые высокие, самые достойные показатели. И, кстати, в общем-то, как и было обещано, на ключевых постах, это Минобороны, Министерство иностранных дел, Министерство энергетики, в общем-то, остались те же люди.
Давай, собственно, всех перечислим, потому что это важно. Давай начнем с тех, кто...
Кто вошел, а кто нет.
Да, да. Давай.
Вице-премьерские посты сохранили Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев. Еще 4 вице-премьера новые. Угу. В общем-то, их фамилии пока ни о чем не говорят. Это Виктория Абрамченко, глава Росреестра, Алексей Аверчук, замглавы Федеральной налоговой службы, Марат Хуснуллин, заммэра Москвы, кстати,
эта
тоже это очень любопытно.
Эта фамилия нам говорит,
да.
О чем-то.
Дмитрий Чернышенко, председатель правления «Газпром-Медиа». И, кстати, вот в новом Кабмине у премьера будет не 10 замов, угу, а всего 9. Ну и первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, который ранее занимал должность помощника президента. То есть, получается, 12 министров сохранили свои посты в новом составе правительства России. Это я уже к министрам перешла, до этого говорила о вице-премьерах, да. Ну, опять же, ключевые посты сохранили Владимир Колокольцев, он остался главой МВД, Сергей Лавров, главой МИД, Сергей Шойгу, министром обороны, Евгений Зиничев, главой МЧС.
В общем, силовой блок остался практически без изменений.
Да.
Ну и опять же, сохранил свой пост глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Главой Минпромторга остался Денис Мантуров. Mm-hmm. Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. И сохранил свой пост министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Ну и новые лица давайте, наверное, тоже назовем.
Давай,
министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр культуры Ольга Любимова.
Она, правнучка, да, великого актера Качалова.
Да, говорят, и говорят, что очень хорошая кандидатура, и все очень рады тому, что сменился глава Минкульта.
А я, кстати, вот не знаю, почему все так радуются. По крайней мере, первое, что я прочитала, когда только поползли слухи, что Любимова станет возглавлять Министерство культуры, говорили о кассовых сборах, в первую очередь, ну, о финансовой составляющей, что якобы, когда
насколько
она пришла...
Насколько она справится или нет?
Нет, что уже кассовые сборы, они выросли. Она же курировала как раз кино в Министерство культуры. И вот с того момента, как она появилась, цифры поползли вверх. Да. И на это очень многие обращают внимание.
Министр юстиции Константин Чуйченко, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава Минкомсвязи Максуд Шадаев.
Ты еще не назвал самые такие главные раздражители.
Это министр
Мутко
науки и высшего образования
Колобков.
Валерий Фальков.
Это, конечно,
министр...
не вошли,
я и говорю. Да.
Минобразование тоже тут очень, ну, все поменялось. Минпросвещение — совершенно новые люди. Минпросвещение — это Сергей Кравцов возглавляет. Глава Минэкономразвития Максим
Решетников. Сергей Кравцов,
Решетников,
глава Рособорнадзора, он сменит Ольгу Васильевну.
Ольга... Я вас не перебивал, вы меня тоже не перебиваете,
чтобы было попонятнее.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников, это теперь уже, получается, бывший губернатор Пермской области, как раз Пермского края, как раз тот край, в котором на днях произошло чрезвычайное происшествие. И, кстати, Максим Решетников в свое время до губернаторства был в правительстве Москвы и как раз-таки курировал Минэкономразвитие в мэрии Московской. Ну и министр спорта Олег Тытин. Колобков покинул пост, его заменил Олег Матыцин. Говорят, что тоже очень хорошая кандидатура.
Я вот, кстати, о нем не очень много слышала. Я не знаю, как.
Я, честно говоря, вот ничего абсолютно не знаю. Вот,
ничего, скоро узнаем.
Об этом министре, да.
Через два будет полная информация по каждой кандидатуре.
Он несколько улучшит показатели спортивного ведомства.
Будем надеяться.
Во всяком случае,
но вот сейчас о нем пишут, что это бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, доктор педагогических наук, профессор, член коллегии Министерства спорта, член Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте Российской Федерации, и также у него имеется звание заслуженного тренера России по настольному теннису.
Не знаю, еще говорят, что очень хороший спортивный врач.
Да, но в любом случае Павла Колобкова, как ты говорила, о некоторых раздражителях.
Ну, кому, собственно говоря, были претензии, да, из народной среды, так скажем. В общем-то, тех и убрали.
А я, кстати, очень сильно переживал из-за Сергея Лаврова, потому что были такие предположения, что, возможно, ему не достанется портфель главы МИДа, и, возможно, что Министерство иностранных дел будет занимать как раз-таки... Так, забыл фамилию.
Мария Захарова?
Дмитриев, по-моему, была такая
Дмитриев
фамилия.
Дмитриев тоже называл, да. Но я, кстати, была уверена, что Лаврова переназначат, потому что альтернативы ему попросту нет в Российской Федерации.
Вот, как говорили наши гости в студии «Радио Спутник», что на сегодняшний момент то, что касается внешней политики, очень важно сохранить то, что имеется. А если мы говорим о Сергее Лаврове или же о господине Шойгу, то гости, опять же, акцентировали внимание, что у них есть свои связи, у них установлены контакты, и в случае смены вот такого авторитетного достаточно лица, представляющего Российскую Федерацию, может случиться и
ну, то есть, действительно, вот новому человеку, да, если бы он занял пост того же Лаврова или Шойгу, понадобилось бы достаточно много времени, чтобы наработать, да, вот...
Адаптироваться, как минимум.
Тот же авторитет, который имеют сейчас Лавров или Шойгу, скажем.
С другой стороны, Оль, если мы обращаемся к транзиту власти и о сменяемости кадров говорим, то хотелось бы понять, есть ли вообще кадры, которые способны стать преемниками таких фигур, как Сергей Лавров или как Шойгу?
Мне просто по крайней мере, на глазах таких кадров я не замечал, это уж точно.
А видишь, как с Михаилом Мишустиным тоже, в общем, глава
никаких
ФНС
предположений вообще
работал,
не было
работал.
О том, что Мишустин займет эту должность. Вообще никаких предположений. Я еще хотел добавить то, что ты говоришь о транзите
власти.
О транзите власти, а некоторые эксперты говорят, что сейчас мы как раз-таки наблюдаем транзит эпохи.
Даже
переход
так.
От одной эпохи правительства к другой эпохе, другого уже правительства обновленного.
Но по поводу
не знаю. Здесь я бы, конечно, поспорила, быть. Да, но нет времени. Давайте вот опять же о главном. Михаил Мишустин говорил, что состав правительства поменяется на 1/3. Так оно и произошло. Так вот, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин считает, что это очень важно, что не произошла полная смена караула.
Несмотря на достаточно быстрое развитие событий, всего 2-3 дня, 4, может быть, максимум, ощущение, что эти все шаги выверены. И второе, достаточно оправданный сплав предшествующей команды правительства и новых людей. Это очень важно, потому что нет ощущения, что полная смена караула произошла в полном объеме. А именно чувствуется желание и преемственность сохранить, и в то же самое время новые люди. Кстати говоря, новые люди не такие новые. В общем-то, они на разных местах, мне кажется, многим россиянам уже известны. Вот первое впечатление. А так, поживем, увидим, как говорят мудрые люди, поживем, посмотрим.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов по-своему обратил внимание на фигуры в новом правительстве.
Нынешнее правительство представляет собой такой сплав опыта и новых фигур. В меньшей степени изменился список тех министров, которые относятся к президентскому блоку, то есть силовиков. И в существенно большей степени изменился блок, который занимается социально-экономической проблематикой. Это не удивительно, потому что идеи, которые изложены в послании президента, они носят ярко выраженный, первая часть этих идей, ярко выраженный социально-экономический характер. И там очень много новых идей, которые должны менять экономическую стратегию государства.
Ну и о перемене в составе правительства свою точку зрения выразил депутат Государственной Думы, зампредседатель Комитета по информационной политике Александр Ющенко.
Все министры, которые в свое время получали большие критические замечания по своей деятельности, в принципе, так или иначе, либо они понижены в статусе, как Силуанов, потому что больше критических замечаний, чем Министерство финансов, наверное, больше никакое министерство на себе не ощущало. Что касается остальных, ну, тут многие фамилии не совсем известны по своей деятельности. Хотелось бы выразить, собственно, надежду, что это правительство достаточно внимательно прислушается к обращению президента о повышении социальной ответственности государства перед людьми. Скорее всего, здесь правительство ожиданий, чем каких-то сейчас перспектив и прогнозов.
Вот пытаюсь сфокусироваться на комментариях наших пользователей, и пока что почему-то все-таки многие акцентируют внимание на позиции первого вице-премьера Андрея Белоусова, о котором мы сказали в самом начале, и кто-то разбирает его биографию, кто-то говорит о том, что Белоусов близок...
Очень близок к президенту.
К Владимиру Путину. Ну вот, собственно, давайте с этих деталей и начнем... продолжим анализировать новый состав. К нам присоединяется доктор политических наук, политолог Владимир Слатинов. Владимир Борисович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, правда, очень много комментариев насчет Андрея Белоусова. Как вы прокомментируете вообще это назначение? И как вы объясняете себе, почему именно он?
Антон Силуанов вместе с Ильей Набиуллиной во многом спасли российскую экономику в 2014-2015 годах, особенно в 2014-2015 году, когда она попала в такой идеальный шторм, то есть упали цены на нефть и были введены западные санкции. Политика бюджетной консолидации действительно позволила нам пережить эти нелегкие времена, но... Начиная с 2018 года, вот как раз когда новое правительство Медведева приступило к работе, Антон Силуанов, который отвечал за макроэкономику и в целом за экономический курс, все-таки допустил ошибку. Он не понял, что необходимо переключать политику на рост и развитие. И он продолжил политику бюджетной консолидации. Поэтому мы, к сожалению, изъяли из экономики 1 триллион рублей через пенсионную реформу и повышение НДС, который, как известно, не был потрачен в 2019 году. Поэтому национальные проекты должным образом не развернулись, и об этом откровенно говорил президент в конце прошлого года. Но есть и политические последствия. Дело в том, что вот резкий рост социального недовольства, который наблюдался в 2018 году и отчасти в 2019, тоже, в общем, связан с этой политикой. Необходима смена экономической политики. И об этом однозначно сказал президент, когда поставил задачу перед новым правительством ускорить экономический рост и рост доходов граждан. Андрей Белоусов известен как человек, который относится более... что ли, активно к промышленной политике, к необходимости активного стимулирования экономического роста.
Активные траты денег.
Ну да, кроме того, он действительно, это правда, долго работал с президентом. Многие говорят, что он разговаривает с президентом на одном языке, президент его хорошо понимает. И я думаю, что президент, скажем так, распечатал свой стратегический резерв, то есть он отправил человека совершенно с конкретным набором задач. Вот это правительство должно ускорить экономический рост. И Путин даже назвал год 21-й. Честно говоря, конечно, это очень амбициозная задача, скажем так, когда экономический рост России должен превысить среднемировые темпы. Но понятно, что эта задача поставлена. Есть совершенно очевидная задача, связанная с ростом доходов граждан. И я бы сказал, не с реанимацией, но, конечно, совершенно другим, более активным выполнением национальных целей, которым служат национальные проекты. Вот для этого делегирован вице-премьер, первый вице-премьер Андрей Белоусов в правительство Российской Федерации.
Коллегой Ольгой вспоминали про сверхдоходы, изъятие сверхдоходов.
Да, его такая интересная инициатива. Помните, когда он предложил Путину изъять, по-моему, 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 миллиардов рублей сверхдоходов и как раз вот направить их на выполнение майских указов. Ну вот такой простой способ экспроприации миллиардов естественно, он не вызвал никакого энтузиазма у бизнеса. И резко против идеи Белоусова, да, если помните, выступил Минфин. И в итоге его идея изменилась до неузнаваемости. И государство не только не стало изымать, да, у компании mm-hmm. сверхдоходы, но наоборот стало рассматривать возможность выделить им аж до 7 триллионов рублей на инвестиционные проекты. Вот здесь, да, конечно, интересно, как он будет взаимодействовать с бизнесом, да, и с Минфином, да, потому что, в общем-то, Антон Силуанов остался на этом посту.
Да-да-да, но при этом господин Силуанов изъял у населения 1 триллион рублей, который не потратил. Вот. Что касается этой истории, да, конечно, она своеобразная, но вы знаете...
Это
вот
в виде налогов вы имеете в виду? Это тогда не да, господин Силуанов, это господин Мишустин, наверное.
И радикального варианта повышения пенсионного возраста. А что касается этой истории, да, конечно, я думаю, что господин Белоусов здесь, ну, как бы переборщил, но тот факт, что его, скажем так, откорректировали, как раз говорит о том, что соответствующие механизмы защиты от подобных инициатив есть. Над ним, в конце концов, есть Михаил Мишустин, который, понятно, будет в целом координировать реализацию социально-экономического курса. Есть министр экономики, новый, кстати, назначенный, да, господин...
Максим Решетников.
Да, Решетников, губернатор Пермского края. То есть понятно, что Белоусов будет работать в составе команды, но и, наконец, Антон Германович ушел с поста первого вице-премьера, но остается министром финансов, так что на страже макроэкономической стабильности и государственной копейки Антон Германович еще поработает.
Но все-таки непонятно, откуда Белоусов возьмет, в общем-то, деньги на выполнение майских указов.
Может, у Сбербанка, потому что глава Сбербанка Герман Греф говорит, что назначение Белоусова первым вице-премьером – это здорово. Да. Это цитата.
Ну, на самом деле источники есть. Например, вот источники на те инициативы, которые были озвучены в последнем послании президента, они просчитаны, об этом даже господин Силуанов говорил. Кроме того, как известно, у нас есть резервные фонды. Их надо тратить аккуратно. Но я думаю, что их будут тратить, возможно, более активно, реализуя определенные проекты. Хотелось бы, конечно, чтобы реализовывали прежде всего инфраструктурные проекты, которые действительно создают дополнительные стимулы для экономического роста. Не исключаю, что господин Белоусов этим направлением тоже займется.
Владимир Борисович, а как вам кандидатура на главу Минэкономразвития Максима Решетникова? Насколько он себя проявил до тех пор, когда он сейчас уже становится главой Минэкономразвития в Пермском крае?
Ну, господин Решетников классический молодой технократ, который был отправлен, как известно, в губернаторы, поработал на земле, хорошо знает, как функционирует, теперь хорошо знает, как функционирует региональная экономика, причем за пределами Садового кольца. Так что вот эти компетенции, я думаю, пригодятся ему сейчас при, скажем так, корректировке экономического курса и в ходе его работы. Вообще, я бы сказал, что в целом вот это, знаете, направление изменений в правительстве, очень серьезных, которые мы наблюдаем, они во многом напоминают нам ротацию губернаторского корпуса, который реализуется с 2016 года. Обновление, омоложение, технократизация, ну, и я бы сказал еще, знаете, такое соблюдение баланса между заинтересованными группами интересов. Решетников представляет определенную группу интересов, мы знаем, но, тем не менее, будет встроен в общую конструкцию, и вот с учетом новых компетенций, думаю, пригодится в качестве министра.
Кстати, Решетников является одним из создателей инвестиционной стратегии Москвы 2014-2025 годов. О которой тоже периодически говорится.
В этом смысле у него очень хорошие компетенции, ну, должны быть сформированы с точки зрения руководства, на региональном уровне в ситуации большого количества ресурсов, как в Москве. Но Пермский край в этом смысле как бы территория посложнее, и то, что Решетников отправился, как я уже сказал, за пределы Москвы и получил там серьезный опыт в Пермском крае, губернаторство, это по идее, должно увеличить, скажем так, его потенциал. в качестве министра.
Смотрите, я еще вот что обнаружила. Министром труда стал замминистра финансов, да, то есть министром труда и соцзащиты назначен замминистра финансов Антон Котяков. Вот как вам не кажется такое вот симптоматичное назначение после решения президента выплачивать мат-капитал на первого ребенка?
Абсолютно, да, абсолютно вы точно угадали. Дело в том, что сейчас на министерство действительно возложены будут очень серьезные функции, связанные с реализацией тех задач, которые были поставлены в последнем послании президента. Там достаточно много серьезных крупных выплат. И понятно, что во главе этого министерства, по всей видимости, ну так решили президент и премьер, нужен человек, который прежде всего неплохо
разбирается в финансах.
Ну да, да, в 2019 году он задекларировал...
Который, как вы красиво сказали, раздает деньги. Но делает это умело и с точки зрения процедуры, и с точки зрения целей. Это тоже очень важно. И с точки зрения контроля, разумеется, тоже.
В 2019 году он задекларировал доход почти в 15 миллионов рублей.
Скажите, а вот приход москвичей, да, в новое правительство, это что означает? Вот Марат Хуснуллин стал вице-премьером.
Ну вот я как раз об этом и сказал, что, разумеется, вот точно так же, как назначались губернаторы, технократы, которые, да, понятно, там проходили определенную подготовку на соответствующих курсах в РАНХИКСе, но тем не менее, каждый из них фактически там так или иначе все-таки представлял определенную группу интересов, в том числе и имеющих интерес к регионам. А здесь, в общем, тоже это естественно. Это естественно. Те или иные министры, они, конечно, ну, связаны определенными, скажем так, и биографическими моментами, и принадлежностью к определенным влиятельным группам. И вот, конечно, москвичи здесь востребованы. Это, собственно, и Решетников, о котором мы уже с вами упоминали, и, конечно, Хуснуллин, поскольку, ну, Хуснуллин был в известной степени лицом московской мэрии, там, конечно, после господина Собянина, он во многом символизирует московский строительный комплекс и московские методы управления. Знаете, это означает только одно, что собянинская команда, условно ее назовем так, или московская команда, она оценивается федеральной властью достаточно высоко, как эффективная, и, соответственно, и их компетенции, их возможности, и их опыт востребован, оказался востребован на федеральном уровне. Но понятно, что есть некое и уравновешивание их представителями других групп интересов.
Главное, чтобы историко-культурные объекты российской столицы не сносили, не сносили. Я бы еще затронула здравоохранение, с вашего позволения, потому что тема болезненная, и проблем существует довольно много в сфере здравоохранения. Назначен министром Михаил Мурашко. Что мы должны о нем знать, кроме того, что он является основателем журнала «Здоровье человека на севере»?
Вы знаете, ну вот, честно говоря, я не очень хорошо знаю особенности биографии господина Мурашко, но мне вообще понятна логика этих изменений. Смотрите, социальный блок перезагружен полностью. То есть, вот в том числе ваш покорный слуга, когда давал интервью ранее, там, вчера, позавчера, да и многие мои коллеги говорили о том, что максимальной, наверное, ротации подвергнулся социальный блок. Обратите внимание, он подвергся тотальной ротации, практически все министры социального блока заменены. Что касается госпожи Скворцовой, но понятно, что с одной стороны, да, действительно, в последнее время серьезно возросла продолжительность жизни. Есть там действительно прогресс по определенным другим показателям, но мы знаем, насколько болезненной является тема здравоохранения, насколько она больная и тяжелая в общественном сознании. Mm-hmm. Социологические опросы, да, показывают, что это очень сложная тема. Предыдущая оптимизация здравоохранения, к сожалению, не дала должных результатов, и наоборот, оценивается скорее отрицательно. По поводу здравоохранения собирался Госсовет, и, наконец, Путин в своем послании достаточно много времени уделил этой теме. Так что здесь действительно необходим другой подход, другие, я бы сказал так, другое качество, наверное, менеджмента в данной сфере. Но вы знаете, здесь важное значение будет иметь еще ресурсы. То есть понятно, что вот выделяемых денег в рамках нацпроекта явно недостаточно, и сама оптимизация здравоохранения, она была вызвана тем, что регионы, а основная часть медицинских учреждений, она в региональном подчинении, кроме крупных центров, а регионы просто не справлялись с тем, чтобы содержать это огромное хозяйство с учетом требований майского указа по зарплатам.
Поэтому но она вот в первую очередь ведь не справилась с импортозамещением, да, в области здравоохранения, оно было спущено свыше. Вот уже, да, и не факт, что ее преемник справится с этой задачей. Это, в принципе, нереально.
Не факт. Более того, я повторяю, дело там не только в Скворцово или Мурашко, а дело в том, чтобы серьезно изменить ситуацию с финансированием здравоохранения, причем не на федеральном, а на региональном уровне.
На региональном уровне.
У регионов мало денег. А, кстати, вот...
Владимир Борисович, время, к сожалению, заканчивается. Да. Мы вас благодарим за все ваши комментарии. Владимир Слатинов, доктор политических наук, политолог, был с нами на прямой связи. Ну что, я предлагаю, как и президент Российской Федерации, пожелать удачи и успехов да, в работе новому правительству Российской Федерации. Ольга Гаврилова, Олег Обухов, коллеги, спасибо.
Взаимно.